Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Стоит ли нам завидовать русским миллиардерам?
Акции как растут, так могут и падать. Ликвидность на московской бирже после ухода иностранных инвесторов сильно снизилась, поэтому даже теоретически продать большой пакет акций ни один российский бизнесмен не может.
Кто должен ответить за теракт в Крокус-Сити? ИГИЛ или Путин?
Мне, как гражданину России, не с исламского государства нужно спрашивать, а с российских властей. И они могут обвинять кого угодно, но ответственны в любом случае они.
Советский диссидент Александр Скобов снова за решеткой.
Смерть российским захватчикам!
Смерть убийце Путину!
Что только не сделаешь, чтобы не оказаться в российском военкомате.
Мне пришлось скрыть себе вены, чтобы уехать просто оттуда.
Большая Россия! Мы кричим из Белгорода. Не просим помощи, сочувствия, денег, жалости. Мы просим молитв. Мы белгородцы, и нам страшно, смертельно страшно. Такой пост распространяют в Телеграме патриотические паблики и персонажи. Сердобольные православные активисты жалеют Белгород. Его обстреливают до 6 раз в день. Люди массово бегут. Улицы опустели, есть и свой список погибших. Сейчас в нем больше 130 человек. Пропагандистка Маргарита Симонян жалуется в сети, что не справляется с помощью белгородцам, мол, они уже оплатили переезд и найм жилья более сотни семей. Ответ бизнесмена Евгения Чичваркина вы можете прочитать на экране. При этом все те же люди продолжают поддерживать войну, как будто и не помнят, как жили до нее. Федеральные каналы вместе с Минобороны отчитываются, что из-за терактов в Крокусе больше людей записались в армию, чтобы продолжить этот круг насилия. Российская армия бьет по украинским городам. В субботу после ночного обстрела Харькова погибли 6 человек. В Запорожье в пятницу погибли еще 4. Россия наносит повторные удары, когда приезжают спасатели, медики и журналисты. ВСУ тоже отвечали. В Куйбышевском районе оккупированного Донецка снаряд убил старика, вышедшего из дому. За день до этого в городе погибла местная жительница, и еще 3 человека пострадали. А в Курской области России умерла жительница поселка Теткино, получившая ранение от обстрела 31 марта. На третий год войны новость о теракте в Крокусе, где погибли 144 человека, ужасает на несколько часов. Уже к вечеру следующего дня пропаганда выкладывает видео пыток подозреваемых в теракте и фильм ужасов в басманном суде, куда приводят до полусмерти избитых обвиняемых, один из которых лежит в каталке с катетером и мочеприемником. Экранное насилие должно затуманить сознание и отвлечь человека от мыслей. Как же хваленные российские спецслужбы, ловящие в аэропорту за посты в Фейсбуке, проворонили нападение на концертный зал? Нет, конечно же, мы все знали, что пытки за решеткой – это будни силовиков, а не исключение из правил. Когда-то даже возмущались, что в Казани полицейские посадили человека с задницей на бутылку шампанского. Но мало-помалу насилие вошло в наше сознание. Его так много, что человеческого возмущения на все не хватает. Напомню, что в начале войны пригожинцы разбили человеку голову кувалдой, а затем российские политики вместо возмущения ободряюще хихикали по этому поводу и дарили друг другу сувенирные кувалды с красивыми гравировкой. Если тебя не убили, а тупо лишают лекарств или горячей пищи в тюрьме или СИЗО, это уже такие мелочи. Ты просто счастливчик. Это контекст. А теперь к новостям. В России выросло количество долларовых миллиардеров. Лидером списка по версии журнала Forbes стал основатель нефтяной компании «Лукойл» Вакит Алекперов. Его состояние за год увеличилось на 8 миллиардов долларов. На второй строчке глава правления «Новатэк» Леонид Михельсон за год прибавил 6 миллиардов. На третьем месте с 26,6 миллиардами хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. В списке Forbes уже 125 российских миллиардеров, на 15 человек больше, чем в прошлом году. Кто они и как они зарабатывают на войне, несмотря на западные санкции? Обсудил с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Стоит ли нам завидовать русским миллиардерам?
Прежде чем начинать завидовать российским олигархам, надо понимать, что стоит за цифрами, которые публикует журнал Forbes. Если состояние того или иного российского бизнесмена увеличилось, это означает, что его собственность, которой ему принадлежит, ну, допустим, часть акций того или иного комбината, стала оцениваться, причем на московской, скорее всего, бирже, выше. Это значит, что его рублевое состояние, можно сказать, выросло. Может ли он воспользоваться этим состоянием? Вопрос отдельный. Прежде всего, надо понимать, что акции как растут, так могут и падать. Ликвидность на московской бирже после ухода иностранных инвесторов сильно снизилась. Поэтому даже теоретически продать большой пакет акций ни один российский бизнесмен не может. Разве что найдется покупатель из таких же, как он. Если до войны покупателями могли выступить иностранные компании, иностранные инвесторы, у которых денег по определению больше, то сейчас они варятся все в своем кругу. И продавать, причем со значительной скидки, могут только один другому. Дальше. Продав или заложив свои акции, он получит рубли, с которыми сделать может гораздо меньше, чем с теми деньгами, которые он мог получить до войны, потому что санкции, потому что из-за этих санкций он не может поехать в Европу или в любую другую развитую страну, от Австралии до Канады. Он, скорее всего, лишился своих аэродромов запасных в развитых странах. Что касается так называемых дружественных стран, то там все далеко не однозначно тоже, потому что и в Арабских Эмиратах, и в Китае, и в Турции везде блокируют счета россиян, везде к российским деньгам относятся как к токсичным активам. Бегать с этими деньгами придется очень долго, прежде чем суметь ими воспользоваться.
Владимир Путин хвастается, что экономика России вышла на первое место в Европе и пятое в мире. Правда, человек, занявший кресло президента в Кремле, забывает добавить, что по валовому внутреннему продукту на душу населения Россия где-то на 60-м месте. Однако, согласно МВФ, рост ВВП России в 2024 году может составить 2,6%. О том, что же происходит с российской экономикой, о деньгах и миллиардерах, богатеющих на военной экономике, мы поговорим с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот как удается наживаться российским миллиардерам на фоне войны и западных санкций? И вообще, о чем говорят цифры Forbes?
Ну, здесь в огороде Бузина в Киеве дядька, поэтому здесь надо все-таки разделить. Вот, собственно говоря, наш коллега говорил о том, что как оценивать подобного рода увеличение стоимости, потому что я был бы очень осторожен в части, что говорил об увеличении, как говорится, их капиталов. Потому что если мы возьмем саму методологию, то она очень сильно, ну, скажем так, имеет сослагательное или экспертное отношение. По-правильному надо было бы оценивать, насколько в товарных единицах или в товарных там, тоннах, километрах выросла, соответственно, продажа их товаров. А поскольку оценивается вот эта вот виртуальная некая стоимость, то они могли как прирасти, так и упасть. Все, что касается, ну, так называемого санкционного давления, мы уже неоднократно это обсуждали. Любое санкционное давление – это классический картельный сговор. Классический картельный сговор подразумевает то, что в нем принимает хоть какое-нибудь значимое количество стран. Но поскольку есть как минимум Турция, Индия, Китай, которые не принимают участие в этом картельном сговоре, то говорить и о санкционном давлении, и его последующей эффективности можно очень в сослагательном только наклонении.
Дмитрий, я вспомнил вашу знаменитую фразу. Во многих беседах с нами вы заявили, что талантливый бизнесмен – это тот, который умеет зарабатывать на падающем рынке, а не на растущем рынке. Вот скажите, западные санкции, можно провести параллель, что это падающий рынок, и предприниматели молодцы, умеют делать деньги?
Нет, западные санкции можно лишь делать заключение. Ну, потому что вот то, о чем я сказал выше по поводу так называемых санкций, ведь ключевым вопросом является, ну, прослеживаемость товаров в 21 веке 100%. И, ну, глупо говорить, что есть какие-то там мифологические там российские бизнесмены, которые каким-то очень мифологическим образом обманывают каких-то Лопушков где-то на Западе, на пупе вывозят товары, потом этот товар реализуется в России. Ну, грубо говоря, все понимают. А раз все понимают, то, в общем, и к вопросу санкционного давления, ну, вот я с первого дня говорил о том, что просто вырастет цена, сократится ассортимент, собственно говоря, что и произошло, и будет происходить дальше. Поэтому говорю, в любом картельном сговоре либо сговор есть, либо его нету. Если вы его не можете, не в состоянии реализовать, то, в общем, надо, вы должны думать, насколько вы талантливы с точки зрения договоренности. Вообще, коллективные договоренности слабо работают.
А можно ли предъявлять моральные претензии российским миллиардерам, которые работают на военную машину Кремля? Или стоит им посочувствовать?
А у них какие варианты? Что они могут? Ну, то есть тут ключевой вопрос, что они могут физически сделать? Не потому, что там вот эта мораль и этика. Он что, может, он только может подарить какому-то другому Васе, Пете, Коле? Потому что надо либо институционально понимать их возможности, либо вот как-то, ну, такое эмоционировать, а говорить, а вот что Вася ничего-то не заявил? О чем он должен заявить? Он может сесть, его ресурсы в существующей системе управления ему не принадлежат. Он всего лишь подписант, но в золотой клетке. И как это, от того, что мы увеличим количество посаженных или исчезнувших подобного рода такими, как это, экзерсисами, вот этой аукционной такой, аукционным таким поведением, Россия-то не уйдет с мирового рынка. Она как была, так есть и будет. И надо тоже понимать, что все финансово-промышленные группы – это те компании, это тот костяк, который впоследствии был, есть и будет правовестником условной демократизации. Причина очень простая, потому что именно они заинтересованы в хоть какой-то функционировании институций, а не создании очередных там персоналей. Вот и все.
Случилась катастрофа в Оренбургской области. Вот прорыв дамбы в Орске – это тоже последствия войны, когда денег нет ни на что, кроме военных нужд?
Ну, если говорить про Орск, насколько я себе понимаю, закрученный весь этот сюжет, он сюжет закручен давно. И я не уверен, что это именно связано с каким-то образом с военными действиями. А здесь надо разбираться, насколько вообще власти региона выбивали деньги из федерального бюджета и расходовали региональный бюджет, потому что те последствия, которые вот есть в Орске с точки зрения функционирования дамбы, ну, дамба должна была обслуживаться вне зависимости от того, что происходит последние 2 года. Она должна была обслужена быть 3 года назад, 4 года назад, а это накопленный эффект, который сейчас может получиться. Ну, в общем, будет как-то здесь надо разбираться, кто этим всем процессом управлял.
10 миллиардеров отказались от российского гражданства и покинули страну. Кто ушел с деньгами, а кого хорошенько потрепали?
Я, честно говоря, не следил за тем, кто ушел с деньгами, но с деньгами уйти из... У нас сырьевая с концентрацией экономики, поэтому, в общем-то, рассчитывать на то, что кто-то может уйти с какими-то значительными деньгами. Я понимаю, что всем вот этот признак левизны позубоскалить, что у кого-то там, ну, кто-то ушел там с 10 миллиардами, там 20 миллиардами, может быть, 100 миллиардами, это, конечно, прекрасно, но бизнес российских миллиардеров, он непереносимый, если говорить о сколь-нибудь такой логике. Большая часть наших миллиардеров – это люди финансово-промышленной группы, которые связаны с сырьем.
Вы уже отметили эту тему о том, что куда им деваться этим миллиардерам. Все-таки я назову несколько фамилий. Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин. Первая тройка из списка Forbes. Можно ли говорить, что одно неосторожное движение или слово, и Путин уничтожит их самих и их бизнес? Или все гораздо сложнее?
Ну, все существенно проще. Они отвечают, у них ответственность перед их трудовыми коллективами и их акционерами. Они могут произнести все, что угодно, на один раз. Система управления другая. Ну вот, хорошо, предположим, вот эти три фамилии станут просто либо исчезнут из списка, и на их фоне появится какой-нибудь Вася, Петя, Коля. Что фундаментально поменяется? здесь, ну, то есть, если бы это на что-то влияло, может быть, они и делали какие-то там заявления или еще. Система управления построена на другом, на штыках, и все.
А возможно ли со стороны крупных промышленников итальянская забастовка? Нет запчастей для компрессоров, значит, не будет металла.
Нет, конечно, невозможно. То, что это ровно на 15 секунд. После этого они просто меняются Вася на Петю. Итальянская или какая-либо забастовка, возможно, когда ты управляешь бизнес-процессом. Если ты им не управляешь, то у тебя нет никаких на этот шансов.
Путин опять жонглирует цифрами, ставя российскую экономику по объему на 4-е место в мире. Но по валовому внутреннему продукту на душу населения России где-то на 60-м месте. А что происходит в реальности?
Ну, цифры там, ну, жонглирование цифрами всегда присутствует. Там, соответственно, расчет на, по паритету покупательной способности и так далее, чтобы задача поставлена выйти на 4-е место. Выйти на 4-е место нефти, какая сложная задача, это можно сделать с помощью там, ну, достаточно статистических каких-то вещей. Но на жизнь обычных граждан, хоть мы будем на 6-м, хоть на 12-м месте, на них будет в первую очередь сваливаться товарная продуктовая инфляция и заработные платы. Зарплаты растут, товарная инфляция тоже растет, и тут вот как раз вот в этих ножницах и есть реальность жизни гражданина. А что там на 4-м месте, на 10-м гражданам все равно.
По данным аналитиков, Кремль сейчас работает над тем, чтобы сократить иностранные связи в российской экономике. Теперь захваченными предприятиями будут заниматься те предприниматели, которые поддерживают позицию Кремля. В чем сверхзадача Путина?
Задача, чтобы как-то не утекала информация, не утекали технологии, либо эти технологии, соответственно, завозились и привозились еще из подконтрольных людей. Так что задача, ну, это не задача конкретно Путина, это задача последних 100 с лишним лет российской экономики со времен еще, как это, 905-917 года. Мы проживаем, в общем-то, все те же абсолютно процессы, когда Российская империя была раздергана на составляющие, исчезли Рябушинские, Морозовы, Мамонтовы и же с ним, и появились просто ноунейм. Так что мы как-то уже это проживали.
Дмитрий, вот из-за вашей спины выглядывает ваша очаровательная дочь. Ей огромный привет. Она слушает нашу программу «Грани времени». Моим собеседником Спасибо. Был предприниматель Дмитрий Потапенко. По обвинению в теракте в Крокус-Сити арестовано уже 11 человек. Почти все они граждане Таджикистана. А ответственность на себя взяло запрещенное в России исламское государство, а точнее его филиал в Афганистане Вилаят Хорасан. Несмотря на это, российские власти обвиняют в теракте Украину и коллективный Запад. В итоге эта трагедия стала поводом для новой волны кремлевской пропаганды. Дело дошло до полного абсурда. ИГИЛ говорит, что это сделали наши люди. А Путин убеждает весь мир, что это совсем не ИГИЛ, а Украина и Запад. Кто убедительнее в этой истории, ИГИЛ или Путин? Об этом я спросил востоковеда, автора телеграм-канала по Ближнему Востоку Руслана Сулейманова.
Конечно, мне бы не хотелось брать на веру те слова, которые говорят террористы исламского государства. По их версии, это целиком и полностью провал российских властей, российских спецслужб. И, в общем-то, мне, как гражданину России, не с исламского государства нужно спрашивать, а с российских властей. И они могут обвинять кого угодно, но ответственны в любом случае они. Они должны объяснить нам, как так получилось, что 4 человека абсолютно беспрепятственно завладели таким количеством оружия, беспрепятственно стреляли 6-тысячный концертный зал и также беспрепятственно уехали оттуда и преодолели 400 километров. И пока что их объяснения выглядят абсолютно неубедительными. То, что они пытаются навесить ярлыки на Украину, на Запад, это не мудрено. Сейчас любой инцидент, любое происшествие в России можно списывать на Украину. Но это вообще не объяснение, это вообще ничто. И даже сейчас, когда мы видим такую оголтелую пропаганду и желание обвинить Украину, вообще никаких фактов не предъявляется. Просто Украина почему? Да потому что вот мы с ней воюем. Безусловно, до тех пор, пока российские власти не объяснят нам, кто отвечал за этот участок, с кого сорвали погоны за такой провал, за такой прокол, опять же, кто бы ни стоял, кто бы ни хотел совершить этот теракт, вот до этих пор у нас есть все основания подозревать именно российские власти. Либо по халатности, по недосмотру, либо сознательно способствовали тому, чтобы боевики Исламского государства, да кого бы то ни было еще, совершили вот такое зверство в Крокусе.
Как пропаганда использует теракт, чтобы сформировать новый образ врага? В сюжете нашей корреспондентки Марии Абрамовой.
Но если диаспора – это люди, которые приходят в правоохранительные органы, пытаются коррумпировать для получения гражданства хитрым путем, для того, чтобы своих, то это должно быть отягощающе. Тогда это уже не диаспора, а это уже этническая преступная группировка.
Сначала на федеральных каналах не знали, кого обвинить в теракте. Результат налицо. А точнее, на улицах.
Идут многочисленные сообщения в мигрантских каналах, которые сложно проверить в полной мере, об убийствах, многочисленных убийствах.
Мигрантов массово проверяют, штрафуют и депортируют из России.
Российские власти усиливают меры контроля. Вот в этом плане идут вот постоянные сообщения о том, что готовится новая депортация, задержание. То есть счет о готовящихся депортациях или происходящих депортациях идет на тысячи.
Наталья Зотова, специалист по миграции Средней Азии, говорит, что за последние 4 года 500 000 мигрантов получили российское гражданство. Но от ксенофобии это не спасает.
Такое отношение к мигрантам системно пронизывает все общество российское снизу доверху, сверху донизу, даже если более правильно говорить. А с другой стороны, российские власти прекрасно понимают и всегда понимали, что эксплуатировать мигрантов очень выгодно.
Миграционный вопрос давно стал для властей разменной монетой.
Конечно, сейчас главная задача – увести от себя ответственность и сказать, что виновные, главные – это мигранты, это Украина, это Запад, кто угодно, только не российское государство. Спецслужбы российские были заняты другими делами и упустили этот теракт, даже несмотря на то, что их предупреждали и страны, которые считаются России недружественные, типа США, и страны, которые считаются дружественные, типа Ирана.
Таджикистан, похоже, действует по тому же принципу. И Рахмону, и Путину невыгодно портить отношения друг с другом.
Здесь Россия играет важнейшую роль в том, что касается политической стабильности, и Россия в этом плане гарант режимной безопасности Эмомали Рахмона.
Поэтому Душанбе ждет, когда с мигрантов переключатся. Ждать пришлось недолго.
Мы хорошо понимаем, кто стоит за этой атакой. И здесь очевидно. Это британские, американские спецслужбы.
Вот английский душок отсюда воняет только так. Почему-то, потому что англичане и спецслужбы Великобритании очень любят совершать террористические акты.
А по мнению российских властей, там, где Запад, там и Украина.
Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши небратья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких.
4 апреля Следственный комитет заявил, что украинский след наконец нашли.
В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции.
Российские власти не в первый раз используют теракт, чтобы продвинуть нужную им повестку.
После событий в Беслане это отмена губернаторских выборов, к примеру. И вот в этом случае, говоря про пропуск Сигирхол, рассуждения о новой волне мобилизации, они не беспочвенны.
1 апреля как раз начался весенний призыв. В Минобороны уже заявили, что тысячи россиян заключают контракты, чтобы отомстить за гибель людей в Красногорске.
Это лишнее свидетельство высокой степени внутренней мобилизации нашего общества и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО.
Спустя 2 недели после теракта власти наконец определились, кого все же стоит обвинить.
Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нету, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Впервые жертва теракта, то есть Россия, буквально доказывает всему миру, что это не ИГИЛ. Хотя исламисты говорят, что это именно они.
Основной вот этот нарратив пропагандистский, он остается незыблемым. И таким образом реальность нужно подстраивать под вот эти своеобразные представления Владимира Путина.
Для власти как будто бы не так важно, кто виноват. Важно, кого в итоге нужно сделать виноватым. Пока семьям погибших в теракте в Крокус-Сити-Холл помогают. Но надолго ли? Будут ли на этот раз люди для государства важнее, чем война? Или окажутся забыты, как жертвы предыдущих трагедий?
Итак, Путину предоставили нужного подозреваемого таджикистанца, у которого нашли якобы украинский след. В телеграм-канале Следственного комитета России сообщили, что в телефоне обвиняемого в теракте в Крокус-Сити-Холле были найдены фотографии людей в камуфляже с флагом Украины. Чем глупее версия, тем охотнее в нее поверят. Об этом мы поговорим с главным редактором издания «Новая газета Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, я вас приветствую.
Добрый день.
Удалось ли все-таки Путину повесить вину за теракт на Украину и коллективный Запад?
Российская пропаганда и лично Путин делают все, что они могут для того, чтобы добиться подтверждения этой версии. Конечно, те как бы доказательства, в кавычках, которые нам предъявляются, они чрезвычайно слабые. И они, мне кажется, готовы убеждать только тех людей, которые заведомо верят в российскую пропаганду. Мы знаем, что есть социологические опросы, когда людей в России спрашивают, считаете ли вы, что за терактами может стоять Украина, ну, собственно говоря, кто стоит за этими терактами. И я думаю, что люди, когда к ним приходит некий человек в мундире социолога, что называется, они в общем, считают важным ответить общепринятую официальную точку зрения, сформулировать ее, ведь Россия ведет войну с Украиной, следовательно, во всем плохом должна быть виновата именно она. Но и, собственно говоря, есть некая готовность людей конформистски принимать эту версию, но подтверждения, которые нам предъявляют, потрясающе слабые, просто картинки из интернета, которые были якобы закачаны в некоторый телефон. Конечно, с точки зрения любого какого-то следственного процесса эти доказательства ничтожны.
Почему все-таки Путин не поверил ни американцам, ни иранцам, которые тоже его предупреждали о теракте? По версии «Вашингтон-Пост», американцы даже назвали местом возможного теракта Крокус-Сити. Но Путин гнул свою линию, что это типа провокация Запада.
Мне кажется, что у Путина здесь некоторый, я бы сказал, экзистенциальный кризис, потому что, по сути, этот теракт, он противоречит всему тому, что Путин говорит и делает, особенно в последние годы. Путин, напомню, высказался в том ключе, что исламисты, в принципе, не могут атаковать Россию, потому что в России беспрецедентный уровень, цитирую, межконфессионального мира. И я думаю, что он хочет верить в эту картину реальности. Запад – враг, все остальные, в общем, молятся на эту войну, которую ведет Путин. И у Путина все остальные в этой картине мира, в совершенно фантасмагорической, все остальные его друзья. Наверное, даже ИГИЛ с этой точки зрения для Путина тоже, в общем, потенциальный союзник. Надо было теракты устраивать, наверное, в других странах Запада, да, и вот тогда у Путина все бы сошлось. Он просто не готов принять, что Москва — это тоже в некотором смысле слово «западный город», по крайней мере, для исламистов.
Скажите, а как Путин, на ваш взгляд, воспользуется трагедией в Крокус-Сити? Пойдет на всеобщую мобилизацию или всего лишь прикрывает свою задницу из-за провала его силовиков, которые большие специалисты по ликвидированию его личных врагов?
Минобороны уже отчитался о том, что якобы есть беспрецедентный ажиотаж среди желающих записаться на войну. И это связывается буквально с терактом в Крокус-Сити и с попыткой обвинить Украину и Запад в том, что они якобы за этим стоят. Поэтому польза уже некоторая, конечно, для силовиков и лично для Путина есть. Проблема в том, что мне кажется, что все-таки есть люди. И вообще сама ситуация, когда теракты, новые теракты тоже ведь возможны в целом в этом контексте, когда люди понимают, что они не находятся в безопасности, и что, в общем, государство не выполняет свою последнюю функцию, которую оно должно выполнять. Мне кажется, что все-таки это очень хрупкое такое равновесие. С одной стороны, Путин может попытаться ездить на Крокусе дальше, да, и как бы всех убеждать в том, что эта война необходима, ее нужно продолжать вести. С другой стороны, теракты такого уровня, они, конечно, вызывают дополнительную тревогу, ее и так в России хватает, и общественная ситуация становится все более хрупкой. Поэтому я не уверен, что Путин однозначно именно воспользуется этой ситуацией, да, я не уверен, что этот теракт, он пошел ему на пользу.
Ну, зрителей или пострадавших компенсировали этими чудовищными кадрами, садистскими, то, как силовики обошлись с подозреваемыми. Но все равно в таких случаях обычно ищут стрелочников. Окажется ли ими семья Агаларовых, которые построили Крокус-Сити и до сих пор ими владеют?
Мне кажется, семья Агаларовых ведет себя таким образом, чтобы попытаться со всеми договориться. Они вполне себе такие придворные бизнесмены, они предельно лояльны. Они ни в каких черных списках, они там не иноагенты, у них ничего не национализировали, начиная с войны, с начала войны, хотя мы знаем, что в России сейчас идет война, волна национализации. И мне представляется, что Агаларовы в итоге в силу просто полностью тотально коррумпированной природы этого режима, они найдут ту дверь, в которую нужно войти для того, чтобы их оставили в покое. Возможно, они лишатся части своего состояния в результате этих коррупционных процессов, но я не думаю, что их по-настоящему накажут. Это не тот уровень наказаний, на который готова российская диктатура пойти, потому что это наказание своих, а своих не наказывают.
Одна из ярких фраз недели прозвучала из уст главы Татарстана. «Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать противоракетную оборону, она сейчас решает иные задачи. Мы должны своими силами решать задачи безопасности. Каждое предприятие, каждый муниципалитет», – заявил Рустам Миниханов. Это отчаяние или попытка проявить героизм за чужой счет?
Мне кажется, эта фраза станет мемом господина Миниханова, примерно так же, как стала мемом фраза Медведева «денег нет, но вы держитесь». «Не надо ни на что надеяться, вас никто не защитит». Да, вот в таких условиях российским гражданам очень далеко от линии фронта, от войны приходится жить. И идея, мне кажется, в том, что, опять же, что государство не выполняет свои функции, что у государства другие приоритеты. Государство затеяло эту войну. Война для этого государства, для этой диктатуры – высший смысл. И все остальное на самом деле не важно. Не важны ни человеческие жизни, ни чувство безопасности, ни просто вот выполнение своих обязанностей со стороны губернатора, главы региона в Татарстане.
Ну, на этой неделе прозвучало еще несколько жестких и ярких фраз. Удивил многих советский диссидент Александр Скобов, которого задержали. Он на суде отказался вставать при виде судьи. Назвал Путина убийцей, выступил против войны в Украине. Это были яркие высказывания. И, конечно, с одной стороны, это самопожертвование, а с другой стороны, человек, конечно, пошел на умышленное сопротивление, на открытую борьбу с властями. Чем, на ваш взгляд, может закончиться эта история?
Ну, эта история уже развивается как трагедия, потому что Скобову 66 лет, он практически незрячий, с очень слабым зрением, и понятно, что в следственном изоляторе его ждут потенциально пыточные условия, как и других политических заключенных, особенно настолько в прямом конфликте с российской диктатурой находящихся. И я думаю, что, конечно, в этом есть глубокий символизм, потому что если мы посмотрим на биографию Скобова, мы увидим, что он начал выступать публично за справедливость еще в конце 70-х годов, когда он был студентом-первокурсником, что советская власть его отправляла в психиатрические клиники, а вот путинский режим решил пойти дальше и посадить его в тюрьму, и, возможно, уже в общем, никогда не выпустить. Для меня история Скобова – это, конечно, повод для, можно сказать, для гордости за российский народ, за отдельных его представителей, за наш народ. Потому что вот есть был в Ленинграде, есть в Петербурге такой человек по имени Скобов, Александр Скобов, который всю жизнь не преклонялся перед государством и ничего не боялся. И он не уезжал из Советского Союза в 80-е, когда его преследовали. Он не уехал из путинской диктатуры сейчас. И он, тот факт, что он не встал перед судьей, это, знаете, мне напоминает такую легенду о Вильгельме Телле, который отказался кланяться государю. Вот есть люди, которые отказываются кланяться, они жили с нами, живут с нами, и нам есть на кого ориентироваться здесь, это настоящий герой.
Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. На этой неделе в России начался весенний призыв в армию. Всего с 1 апреля по 15 июля собираются призвать примерно 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Власти утверждают, что срочников не будут отправлять на войну с Украиной. Однако уже сейчас от правозащитников поступают сигналы о давлении на срочников и планах заставлять их подписывать контракты с армией. А в таком случае оказаться на поле боя в Украине весьма вероятно. Подробности у Ильи Козина.
Езжайте и оторвитесь. Вырывайте у трупов золотые зубы. Снимайте кресты. Грабьте и привезите домой, что хотите. Война – это шанс на миллион.
С такими словами к заключенным одного из исправительных учреждений Северо-Запада России недавно обратился русский Уолтер Уайт, Дмитрий Каравайчик. Осужденный преступник теперь от имени Министерства обороны вербует людей на войну с Украиной. Все это происходит на фоне весеннего призыва срочников в российскую армию. Власти говорят, что призывников на войну с Украиной отправлять не будут. Многие молодые люди подобным заявлениям не верят. Основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин замечает рост обращений за помощью. В среднем 130 человек в день хотят пойти лесом, а не идти воевать.
С одной стороны, это увеличение связано с тем, что люди ждали призыва, который вот понедельник начался. А с другой стороны, понятно, что все, в общем-то, ждут мобилизации.
Какие же варианты есть у призывников? Можно залечь на дно, но это не слишком безопасно. Найдут, будет хуже. Можно найти медицинскую причину, под предлогом которой получить заключение ограниченно годен. С такой пометкой тебя отправят на войну только в случае всеобщей мобилизации, а не частичной. Можно подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Правда, одобряют такие заявления крайне редко. И, наконец, если получен отказ в прохождении АГС, это решение можно обжаловать в суде и таким образом отсрочить призыв на неопределенный срок. На сегодняшний день именно метод судебного затягивания правозащитники считают самым эффективным.
Вы берете это решение, да, вы формально подлежите призыву на военную службу, но как только вы подаете в суд, решение приостанавливается и все мероприятия приостанавливаются.
В общении с военкоматами главное следить за тем, чтобы все было по закону. Сначала потенциальному срочнику должны выдать направление на анализы, потом медкомиссия, и только после этого может быть проведено медицинское освидетельствование. На практике все иначе. Военные думают, что им закон не писан.
Все делается наоборот. Сначала освидетельствование, потом призывная комиссия, потом боевая повестка, а потом выдают направление на анализы. Да? Вот эту процедуру нужно делать точно по закону. Потому что в другом случае, если вы с решением призывной комиссии при нарушении процедуры не согласны, вы можете подать в суд.
Но все перечисленные меры годятся только для тех, кто еще не попал в армию или, куда хуже, на поле боя. Таким людям остается лишь одно – бежать. Именно так поступил Александр, житель Самары, который после мобилизации с марта 2023 года был размещен в Луганской области.
Мне пришлось скрыть себе вены, чтобы уехать просто оттуда, потому что все другие варианты как бы я исчерпал по здоровью уехать.
В целом Александр соответствует среднему профилю дезертиров, примерно 30 лет, мобилизованный. К слову, мобилизованных среди дезертиров около 60%. Всего же за полтора года «Идите лесом» помогли бежать с войны против Украины более чем 500 мужчинам, а общее количество запросов достигло 2000, в том числе и Александру. Мужчине после вскрытия вен удалось добиться эвакуации в Россию, а оттуда с помощью волонтеров он уехал в Беларусь и потом в Армению.
когда начали паспортный контроль проверять, у меня мандраж был, потому что он долго копался, проверял, посмотрел на меня и пропустил. Ну, страх был, конечно, страшный.
Но еще страшнее призывникам, опасающимся попасть в мясорубку. Причем совершенно не обязательно ехать в Украину.
Призывников направляют в пограничную службу, и они охраняют границы, и там могут пострадать. Призывников отправляются на флот, и мы видим, что корабли российского флота периодически гибнут вместе с командами. Это тоже риск.
По данным издания «Верстка», армия России планирует пополнить ряды за счет скрытой мобилизации. Например, срочников, у которых остался месяц до дембеля, будут уговаривать подписать контракт с армией. Подписавшие договор с Минобороны срочники фактически становятся крепостными.
Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим.
А дальше могут и в приграничные с Украиной области послать, которые сейчас под постоянными обстрелами ВСУ, и в оккупированные территории. А уж там законность происходящего контролировать почти невозможно.
Пришла информация оттуда, что отступающую группу то ли в 100% составе расстреляли, то ли что. Как бы вот так.
Полка практически нет.
Полка практически нету, да.
Забрали поваров, всех, вообще всех уже позабирали.
Батальона даже не осталось.
Батальона тоже нет, комбата арестовали.
Вешают
на него все. Люди бегут, вешаются уже.
На этом видео мужчины рассказывают о заградотрядах, которые летом 2023-го, возможно, действовали под Бахмутом. Похожую историю нам рассказал Александр. После выхода группы «Вагнер» в июле 2023 года его с сослуживцами отправили на передовую под Бахмут. И так несколько раз, пока военные не подняли бунт. Командиры, по его словам, ответили жестко.
Был приказ нас не эвакуировать. То есть нас уже заранее туда привезли и приговорили. Мы не должны были оттуда выйти. На удивление на их мы вышли.
Волонтеры и эксперты сходятся. Лучшим выходом для человека, который не хочет служить в армии России и тем более воевать в Украине, это закидать систему жалобами и таким образом максимально отсрочить или вовсе избежать призыва.
У нас на связи пресс-секретарь проекта «Идите лесом» Иван Чувиляев. Иван, здравствуйте.
Да, добрый день, здрасте.
Как сегодня проходит охота на призывников?
Ну, она проходит, во-первых, как можно было уже заметить за последние несколько призывных кампаний, она проходит с каждой призывной кампанией все более агрессивно. Это раз. То есть уровень брутальности, уровень агрессии, уровень того, насколько призыв выглядит как карательная такая операция, зачистка, если хотите, российских городов и вообще населенных пунктов, это раз. Во-вторых, собственно, уже к сегодняшнему дню стал почти официально основным инструментом призыва стали облавы. Это два. К ним надо быть готовым, и их надо обязательно иметь в виду. И третий пункт, который касается пока, подчеркиваю, пока только Москвы, это, собственно, заработал бесконечно обещаемый на протяжении последнего года единый реестр военнообязанных в городе, открылся единый призывной пункт в Москве, и люди стали получать повестки в электронном виде через сервис МОСРУ. Это последний пункт, который, повторяю, пока что касается Москвы, но очевидно, что это как бы пробный шар, просто попытка это испытать на москвичах, как на типа самых продвинутых, самых там, современных, самых технократичных, со своим Собяниным, который у нас король всех технократов. Дальше это все, очевидно, будет внедряться в регионах по мере своей испорченности.
Скажите, а были случаи, когда молодого человека призывного возраста обнаружили на кадрах камеры слежения и вручили ему повестку?
Было такое еще даже в период так называемой частичной мобилизации, когда мобилизация была открытой. То есть, как бы вот эти вот первые два месяца после того, как Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Были у нас в нашей практике молодые люди, которых останавливали и говорили: «Здрасте, вы вычислили по камерам слежения, мы, значит, вычислили, что это вы, а вы у нас злостный нарушитель считаетесь, потому что вам пришло 50 повесток, вы ни по одной из них не пришли, пройдемте, пожалуйста, в отделение». Было такое. И кроме того, в прошлый призыв было как минимум два случаи, когда молодым людям точно так же вручали повестки, вычислив их по камерам слежения. Здесь стоит обратить внимание на то, что эти камеры наблюдения, опять же, существуют в Москве. Практически они внедрены повсеместно, в Петербурге только в отдельных каких-то местах, где, как правило, во всяком случае, до недавнего времени, где, как правило, проходят акции протеста там, рядом с гостиным двором. Что, если говорить там, об остальных городах, то здесь, конечно, какие уж там камеры внутреннего камеры слежения с распознаванием лиц в Архангельске или в Астрахани. Да? Это немножко не про них. Но если говорить про москвичей, то да, там это регулярно происходит. Там регулярно полиция и в том числе этим техническим новшеством пользуются для того, чтобы помогать военкоматам, потому что на время призыва, на всякий раз, еще до войны так было, в общем, во многом работала на военкоматы как инструмент загоняния людей под призыв.
Герои нашего репортажа говорят, что самый эффективный способ не идти воевать – это забросать систему жалобами и судебными исками, максимально затягивая процесс.
Да, это действительно так. И по-прежнему мы повторяем и продолжаем повторять, что максимально действенный, во всяком случае, в любой алгоритм действий, чтобы обезопасить себя от попадания в армию, мы обязательно включаем, если речь идет особенно про призыв, в первую очередь про призыв, мы всегда включаем в этот набор действий АГС, там, заявление на альтернативную гражданскую службу. Это ваше конституционное право, оно у вас есть, никто у вас его пока, слава богу, не отнял, никто не претендовал на то, чтобы его лишить россиян. И, соответственно, вы можете подать это заявление на АГС. Если вы его подаете, это совершенно не значит, что на следующий день к вам приходят и говорят: «Пойдем со мной, мальчик, будешь, не знаю, мыть туалеты или ухаживать за больными стариками». Это значит, что от вас отвяжутся на какое-то время, потому что утверждение этого заявления занимает очень длинное время. Как минимум за последние 2 года всего несколько было случаев, когда людям утвердили заявление на АГС и удовлетворили их просьбу.
Правильно ли я понял, пока идет судебный процесс, то это возможность избежать призыва?
Еще до судебного процесса это возможность избежать призыва. Вот с момента, когда вы отправили на почте, сходили на почту и отправили эти 3 конвертика с 3 копиями своего заявления на АГС, вы неприкасаемы для военкомата. Военкомат к вам соваться не может, потому что ваша апелляция рассматривается. Все. Вы как бы до момента, когда вам одобрили это АГС, потому что не одобрить, но это отдельная история, вы можете гулять. По большому счету. И у вас есть вот эта вот бронь своеобразная.
И последний вопрос, если можно очень коротко. Вы уже упомянули электронные повестки. Вопрос такой: насколько эффективно работает эта система электронных повесток? Сколько остается времени добежать до Шереметьево-2?
Здесь, на самом деле, прежде чем бежать до Шереметьево-2, нужно посмотреть, что в этой электронной повестке написано. Потому что это теснейшим образом связано с вашим предыдущим вопросом. Вообще-то вам присылают зачастую, и уже присылают людям на этот сервис МОС.ру повестки для уточнения данных. Вам могут электронную повестку присылать только в военкомат, чтобы вы туда явились, потому что вы для прохождения призывной комиссии. Ни для чего другого вам электронную повестку прислать не могут.
Иван, спасибо вам большое. Моим собеседником был пресс-секретарь проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Приднестровье атакуют дроны. 17 марта дрон «Камикадзе» вылетел в вертолет на территории воинской части в непризнанной республике. Вчера, 5 апреля, новый дрон снова атаковал воинскую часть в Рыбницком районе. Оккупационные пророссийские власти в Тирасполе ожидаемо обвиняют во всем Украину и проамериканские силы в Кишиневе, как пишут приднестровские пропагандистские СМИ. В то же время ни в Киеве, ни в Кишиневе эти инциденты никак не комментируют. Но осадочек остался, и напряжение в регионе растет. В то время, когда Молдова начинает совместные с армией НАТО военные учения, лидеры пророссийских регионов самой Молдовы ездят на аудиенцию к Путину, и одному Богу известно, о чем они там договариваются. Так какой же сценарий Кремль пытается разыграть сейчас в Молдове? Регион на пороге новой войны, или это мы наблюдаем вялые попытки российской агентуры раскачать регион? Обо всем этом и многом другом смотрите в сюжете моего коллеги Дмитрия Мороза.
17 марта, в день выборов президента Российской Федерации, на военной базе в оккупированном пророссийскими силами Приднестровье дрон «Камикадзе» уничтожил вертолет Ми-8. Оккупационная администрация непризнанного государства мгновенно обвинила в теракте Украину. Беспилотник якобы прилетел из Одесской области, а Кишинев этому потворствовал.
Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности.
Сгоревший советский вертолет так и не стал символом новой войны в Молдове, о чем долго и упорно предрекали пророссийские СМИ. В Киеве теракт просто высмеяли, а в Кишиневе сделали вид, что ничего не произошло. После инцидента в столице Приднестровья ни слова о мобилизации. Параллельно с этим пророссийская глава гагаузской автономии юга Молдовы Евгения Гуцул едет в Кремль, якобы просить защиты от режима из Кишинева. Пока что речь идет об экономической защите. Гуцул озвучила три темы, стоявшие на повестке во время ее встречи с Путиным. Дешевый российский газ, переход населения Гагаузии на использование платежной системы МИР, куда якобы будут поступать средства от неназванных спонсоров, и активизация сотрудничества с российскими компаниями.
По всем этим трем вопросам уже созданы рабочие группы. Также был ряд важных встреч с руководством Пензенской, Псковской областей и Краснодарского края. Договоры о сотрудничестве с регионами России получат новое дыхание.
Вернулась Гуцул в Молдову, как обычно, через аэропорт Кишинева. В местных СМИ ей предрекали арест. Но чиновница спокойно добралась в родные пенаты. Из трех пунктов ее программы реализовать относительно беспроблемно можно разве что один. Выдать местному населению карты платежной системы МИР. Но каким образом Гагаузия будет получать газ и сотрудничать с российскими компаниями в условиях тотальной блокировки логистики со стороны Украины и Молдовы, неизвестно. Политолог из Кишинева Александр Фленьке уверен, что и оккупированное Приднестровье и Гагаузия пытаются усидеть на трех стульях одновременно – между Кишиневом, Киевом и Москвой. Лидеры этих прокси-образований заинтересованы лишь в сохранении статуса их территорий, который они имели до 24 февраля 2022 года, торгуя со всеми сторонами контрабандными товарами и потребляя дешевые российские энергоресурсы.
Вся эта ситуация поменялась после 24 февраля. Европа больше не потребляет дешевый российский газ. Баланса сил и интересов нету, есть, безусловно, дестабилизация, безусловно, идет полномасштабная война, но нету и тех, того комфортного статус-кво, в котором было комфортно всем, кроме Молдовы.
Внутренняя дестабилизация беспокоит президента Молдовы Майю Санду, которая в противостоянии с Кремлем выходит с инициативой провести в стране референдум о европейском будущем страны. Результаты плебисцита внесут в Конституцию, закрепив европейский вектор страны надолго. Участник боевых действий в Молдове 1992 года, полковник в отставке Анатолий Караман, не видит смысла в референдуме. На выборы президента Санду шла с лозунгами о европейской интеграции. За нее проголосовали, этого достаточно. А пророссийские силы в Приднестровье и Гагаузии управляются извне, уверен Караман. Поэтому обращать внимание на их требования нужно лишь с точки зрения криминального законодательства.
Шумят, галдят, потому что у нас законы европейские, и по нашим законам можно высказаться сколько угодно. Если они поднимут руку, мы, конечно, их поставим на место. Сами, без вас, без Румынии, без никого, мы с ними справимся в любое время сами. Но пока они только шумят, пусть шумят. Ну и что? Их сейчас не 98 тысяч, их меньше. И потом в Гагаузии не только гагаузы живут, но живут и румыны, и русские, и украинцы.
В Киеве молдовский кейс недооценивают, уверен политолог Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Артиллерийский арсенал на приднестровских складах в Колбасной все еще является одним из крупнейших в Европе. В 2016 году на складе по различным оценкам находилось около 20 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин и прочих боеприпасов. Возможная детонация сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. И вокруг всего этого Россия успешно проводит дестабилизацию в стратегическом для Украины регионе.
В Одессе дуже гарний анекдот, який закінчується словами «вам шашечки или поехать».
В Одессе есть очень хороший анекдот на эту тему. Вам шашечки или ехать? Так вот, заявления, визиты — это шашечки. Ехать — это постоянное двустороннее рабочее движение по разным вопросам. Экономика, логистика, безопасность и так далее. И вот теперь попробуйте вспомнить про существование таких рабочих групп и сами себе ответьте на вопрос, достаточно ли мы внимания уделяем этому региону. И речь идет не только про Молдову, но в том числе про Румынию и Болгарию, которые для нас терра инкогнита.
Референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз Санду планирует провести осенью нынешнего года. Опрос состоится параллельно с выборами президента. Однако, согласно опросу социологической компании ИМАС, 52% опрошенных не поддерживают проведение референдума одновременно с президентскими выборами. 37% жителей Молдовы опасаются, что Санду может проиграть выборы. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Смотрите нас на YouTube-канале и на телеканале «Настоящее время». Удачи вам!